Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжая наш эфир, в студии Мария Меркулова и Ольга Гаврилова. Маша, приветствую тебя.
Приветствую, Оль.
Ну что ж, начинаем нашу информационную программу «Свежее утро». Впереди обзор главных событий к этому часу. Ну и, пожалуй, главная новость – это итоги Совета России и НАТО. У России есть не только политические, но и военные средства нейтрализации угроз.
Да, хорошее заявление, да, для того, чтобы начать разговор об итогах. На самом деле они неоднозначные, потому что, если смотреть по заявлениям российской стороны, по заявлению со стороны Йенса Столтенберга, генсека НАТО, то оценки несколько разные. Обе стороны подчеркивают, что это был очень прямой разговор без каких-либо экивоков, без попыток обойти острые углы, что-то сгладить, без обтекаемых дипломатических формулировок. Все было предметно. Грушко сказал, это представитель российской стороны на этих переговорах, он заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, он сказал, что был разговор по душам, конечно, но тем не менее, что если возникнут какие-то для России угрозы со стороны НАТО, то Россия может их парировать и военными средствами, если не получится политическими, но до такого, конечно, лучше ситуацию не доводить. В принципе, ни на какие уступки и никаких даже компромиссных вариантов из того, что предлагала Россия о нерасширении НАТО, да, не было принято ни одного такого предложения. НАТО сказали четко «нет». Все. То есть они предложили продолжить консультации, общаться уже более предметно, разбирать каждый вопрос отдельно, в том числе Украину. Но Йенс Столтенберг несколько раз сказал, что готовы к диалогу, только вот о чем говорить.
Каждый остался при своем. И у меня по сути, впечатление, что разговор вышел более жестким, чем, скажем, переговоры России и США.
Очень может быть. Тем более, что российская сторона, ну вот в лице в том числе и господина Александра Грушко, ну, в общем, такие заявления довольно жесткие тоже были сделаны по итогам, потому что политика сдерживания, мол, это единственная задача альянса, и это практически не скрывается, и Москва это тоже хорошо понимает, как говорит Грушко, поэтому если такая политика будет и дальше проводиться, то Россия возьмет на вооружение план контрсдерживания.
Да, в общем, как-то не все выглядит довольно оптимистично. Как оценивают эксперты итоги этой встречи России и НАТО? Давайте спросим политолога, доцента финансового университета при правительстве России. К нам присоединяется Леонид Крутаков.
Здравствуйте, Леонид Викторович.
Леонид Викторович, вот давайте с таких общих вопросов начнем. Как вы оцениваете вот в целом итоги переговоров России и НАТО? Вот в российской делегации заявили, что переговоры выявили большое количество расхождений по фундаментальным вопросам, но вот как Маша уже сказала, да, это был разговор по душам, но довольно жесткий разговор.
Вот давайте, Леонид Викторович, мы тоже, как и Москва, и Брюссель в данном случае, и как НАТО, говорили прямо, они заявляют об этом, не обходили острых углов, давайте мы тоже не будем обходить их, подводя итоги и вот давая оценку.
Да куда уж какие тут углы обходить, если Россия...
Или сглаживать,
да. Да, если Россия сыграла на опережение, фактически поставила вопрос ребром на мягкую экспансию такие и ватные такие действия со стороны НАТО по давлению и как бы по проекции силы, созданию дополнительной проекции силы. Вот. И фактически мы это же правильно говорили, если это не ультиматум, то это такое жесткое предупреждение. Каждый следующий шаг будет расцениваться как агрессия, и мы будем принимать ответные действия. Правда, мне сложно представить, какие ответы.
Вот, в том-то и дело. Ну вот решат они Финляндию принять в НАТО. Финляндия, тем более, иногда так выражает тоже свой интерес по этому поводу. Ну и что будет Россия делать?
Я не знаю, потому что территориально даже Украина, которую вы называли, является предметом конфликта, который никогда не входил в некий санитарный кордон вокруг России, между Россией и Западом, она является фактически враждебной территорией. То есть, традиционно российские земли, левобережье, да, там Донбасс, который всегда входил в Россию раньше, в Российскую империю, теперь наполовину враждебная территория. Поэтому как мы можем действовать? Ну да, цирконы, да, калибры, да, гиперзвуковое оружие, да, наращивание стратегического противостояния ядерного. То есть мы вступили в период жесткого противостояния, и кроме как ответных действий в области наращивания стратегических вооружений, я не вижу.
Но все-таки, Леонид Викторович, вот все то оружие, которое вы перечислили, оно же не будет применяться, я так понимаю? Оно ведь только
хочется
для устрашения?
Ну, да, обычно как бы так считается. Но мы же, ну, правда, да, угроза велика, там, разрушительная сила этого оружия колоссальна, да, она является элементом сдерживания и долгое время удерживала и удерживает мир от прямого конфликта, по крайней мере, супердержавы, сверхдержавы политические, военные. Ну, противостояние колоссальное идет. Правда, мы, наверное... Ну, человеческий мозг так устроен, что он не хочет допускать худшего, да, он хочет всегда верить в лучшее, и надежда умирает последней, как говорится. Но, на мой взгляд, противостояние очень глубокое и жесткое, и на мой взгляд, оно не ограничивается противостоянием России и США или НАТО, потому что речь идет вообще о глобальной формуле безопасности, которая изменилась. Мы же видели в последнее время, как США игнорировала международный порядок и установленные нормы решения международных вопросов в рамках Совета Безопасности ООН или в рамках процедуры ООН, когда создавалось фактически некое большинство, группа такая из стран, да, которые голосовали и шли, разносили вдребезги Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, попытались это сделать. Ну вот Украина, переворот произошел, который фактически у нас на границах создал русофобское государство. Ну, вот, ну, как дальше это можно было расценивать, я не знаю. Конечно, да, уперлись вообще в Сирии, просто буквально уперлись, да, там, этими орудиями друг в друга. Там, помните, когда самолет был сбит,
да.
Заявление было там Минобороны, что мы будем все самолеты, которые будут появляться, расценивать как враждебные, да, там, на грани были. Поэтому... Противостояние жесткое. Ну, я вот не могу представить. Понимаете, вот сейчас Россия, например, с НАТО, допустим, договорились с США, а Китай, а Турция, которая на Ближнем Востоке сейчас одна из ключевых стран, а Индия, которая ключевой экономический игрок. Ну, то есть, как это можно установить, договориться о неких правилах, не включая вот эти вот страны? Мне кажется, что речь идет вообще о пересмотре формулы глобальной безопасности, большой, в которую вовлечены многие страны. И круг этих стран по сравнению с тем числом участников постоянного Совета Безопасности серьезно расширился. Я думаю, что туда должны Иран и Бразилия рассматриваться в участии в новой формуле и выработке новых правил. То есть мы фактически... Закончился мир пост Второй мировой войны, после Второй мировой войны, который был установлен. И в этот вот безвременье США пользовалось своим политическим и военным превосходством для того, чтобы расширить зону своего влияния максимально. Вот теперь пришел вопрос о том, а как дальше жить? Я думаю, что это очень серьезный вопрос.
Да, безусловно. И просто так, и в один день ответа на него никто не сможет дать. Да. Леонид Викторович, возвращаясь к вот этим переговорам, сегодня же еще на площадке ОБСЕ должны быть беседы между Россией и представителями. Есть ли в них вообще, на ваш взгляд, какой-то смысл, учитывая прошедшие вот переговоры в Женеве и Совет Россия-НАТО? Практический смысл.
То есть нет ли у вас ощущения дежавю, да, вот учитывая две предыдущие встречи?
Ну, мы привыкли и к тому, что постоянно говорят о недостаточности субъектности Европы, и это так, да, то есть с этим спорить сложно. Точно так же, как и НАТО, это же не самостоятельный политический орган, это инструмент в руках политического блока западного, да, и понятно, что в этом блоке, кто в этом блоке ключевая страна и кто принимает решение. Мы знаем, что министры обороны стран НАТО утверждаются с согласия Вашингтона. То есть они не утверждаются национальным суверенным решением, они обязательно проходят собеседование и согласование в Вашингтоне. То есть поэтому в блок очевидность, направленность, понятно, кто там принимает ключевые решения, с кем разговаривать. Поэтому после переговоров первичных с США было понятно, что все остальное это уже ритуальные танцы того, что состоялось или не состоялось. Да? И понятно, где конфликт ключевой находится. И понятно, если взглянуть на пирамиду государственного долга США, понятно, о чем конфликт. То есть фактически США эмитировало такое количество долга, то есть вся модель мировой экономики строилась на экспорте американского долга, в который мы верили, и верили в его, считали, что это вот ликвидный долг, что он оплачиваемый, но он уже перевалил все возможные активы, которые существуют в рамках западной системы, которые не могут его окупить. То есть это дутый долг. И тут вопрос очень серьезный, он не только политический, он вопрос, а как дальше жить, по каким правилам торговать, обмениваться услугами. Понятно, что там США и Запад пытаются ввести новые правила, некоторые налоги, там вот антикоррупционные.
Но вот этот период перестроения, да, этой системы, да, он, безусловно, тоже займет
Леонид
время.
Викторович, вот по поводу вот этого ключевого вопроса о нерасширении НАТО, да, чего требует Российская Федерация, ну, в принципе, вот, наверное, прежде всего, желание о вступлении в этот альянс должны заявлять сами страны, да, а военный блок уже должен решать, принимать их или нет. Вот, например, та же Финляндия, о чем мы говорили, да, она уже заявила, что сама будет решать, вступать ей в НАТО или нет. И вообще, вот, что касается России, может ли Москва решать, кто вступит в НАТО, а кто нет?
Ну, США здесь как США и пользуются этим, когда они говорят, это коллективный орган, поэтому тут не вам решать, вы не участники. Это вопрос нашей личной безопасности и тех стран, которые входят. То есть на уровне дидактики и словесной они как бы в своем праве находятся. То, что это происходит у границ России и наносит ущерб безопасности России, тоже безусловно. Вот к вопросу о том, какие ответные действия, я думаю, что единственное, как бы у нас сейчас территория раздора спорная, ключевая, это Украина.
Алло, Леонид Викторович. Да, вот что-то со связью происходит. Я бы еще буквально упомянула в двух словах санкции.
Да, я думаю, как говорил, что нам Йенс нужно обратить на это внимание.
Да, вот ты говорила, что Йенс Столтенберг, генсек НАТО, постоянно говорил о том, что мы за диалог, мы готовы сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить конфликт. Но если все-таки Россия применит силу, мы применим серьезные санкции. И, как известно, Сенат уже опубликовал проект санкций на случай вторжения России в Украину, и они коснутся лично Владимира Путина и всего российского руководства. Ну, можно посмотреть, каких вообще областей и каких персоналей затронут вот эти ограничения, но здесь, конечно, вопрос, потому что никакого вторжения не происходит, но, тем не менее, санкции уже на столе.
Да, действительно, это так. Леонид Крутаков к нам возвращается. Леонид Викторович?
Да.
Что касается вот санкций,
про санкции мы уже заговорили, то, что демократы внесли, группа, точнее, демократов из Сената, 25 человек внесли новый проект. Это вот помимо того, что о чем говорилось ранее, это запрет на поставки в Россию электроники, да, или компонентов, и все, что, в общем, имеет какие-то американские увязки. Теперь вот речь о том, что даже против высших чиновников, главных банков страны, госдолга, SWIFT, и даже лично против Владимира Путина.
Премьер-министр Мишустин тогда...
Да. Всех руководителей, практически всех министров, могут быть тоже вот такой законопроект о таких санкциях в случае дестабилизации, обострения ситуации на Украине, может быть, внесен. Что скажете по этому поводу?
А сколько вообще вероятно их принятие?
Ну, я думаю, не знаю, насколько это вероятно. Я думаю, что вопрос, поскольку вот возьмем все эти болезненные вопросы, всегда возникает вопрос Украины. Я думаю, что это мы говорили про возможность ответных действий со стороны России. Сегодня Украина единственная конфликтная и спорная по-настоящему территория, да, и где возможно, реально возможны действия России в виде поддержки тех же ополченцев, добровольцев, которые могут двинуть. Мы же помним, да, там и Мариуполь, и фактически Азовское море могли отрезать, и Украина тогда бы потерпела колоссальное. Поэтому и не случайно все действия, все спорные вопросы всегда заканчиваются, мне кажется, разговорами об Украине. Я думаю, что здесь, на этой территории, теперь действительно реальное противостояние. Потому что для России, как повторюсь, впервые эта территория вошла в состав враждебных территорий. Конечно, для России это колоссальный вызов. Я, например, считаю большой ошибкой, что мы тогда остановили ополченцев. Надо было двигать больше санкций, чем были и есть сейчас. Не будет. Вот. То есть, если рассматривать в этом аспекте, то все предупреждения России о возможности ответных акций, они только могут здесь быть. И не случайно, на мой взгляд, тогда все заявления НАТО и США о том, что в случае любого обострения отношений на Украине будут жесткие санкции. Но надо не забывать тот режим, который безответственный и, собственно, клоунский, который ныне и воинственный существует на Украине. Для них это ведь опасно. Для них это способ создать проблемы для России.
Именно, именно. То есть обострение может иметь место вообще без какого-либо российского влияния на ситуацию, но в итоге будет отосвалено все на Россию, могут быть применены супер-жесткие санкции.
Да, да, да.
Они действительно супер жесткие, здесь отрицать это просто невозможно.
Это фактически объявление России страной-изгоем. Ну, США прекрасно понимают, если они сделают этот шаг, то тогда процесс создания противоположного блока в рамках ШОСа, там, РИКа, договоренности с Китаем, он просто интенсифицируется, потому что у России не останется вариантов. Окошко, даже та форточка маленькая, которая существует сегодня на Запад, она захлопнется. И единственный вариант — это Восток, Иран, Китай и развитие туда, или там налаживание взаимоотношений.
Угу. Леонид Викторович, спасибо за участие в нашей программе, за разъяснение. С нами на связи был политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Идем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а теперь к событиям в Казахстане. Антитеррористическая операция завершена почти во всех регионах республики. Об этом сообщают местные власти.
Да, действительно так. Фактически только в трех регионах продолжается вот эта антитеррористическая операция. Так или иначе, все-таки еще идут действия. Это, конечно же, Алма-Ата, это Алма-Атинская область и Жамбылская область. А так в 14 из 17 регионов вроде как АТО уже завершено. Кроме того, в аэропорт Алматы прибыл первый с начала вот этих беспорядков и всех этих событий. Ну, фактически с начала 2022 года. Ну, чуть позже, да. Пассажирский самолет, прибыл он из Нур-Султана. И на сегодня, на 13 января, еще запланировано около 8 рейсов из Нур-Султана в Алматы и обратно, как сообщают местные СМИ. Аэропорт сам сильно пострадал, поэтому предстоит еще большая работа по его восстановлению. Ну и, конечно, с российской стороны большой интерес вызывают некоторые назначения в новом правительстве Казахстана, в том числе новый министр информации и общественного развития Аскар Умаров. Он как персона весьма-весьма неоднозначная, скажем так. Но обо всем по порядку, наверное, побеседуем сейчас.
Поплатился за свои русофобские заявления, да, в общем-то.
Ну, пока он ничем не поплатился.
Пока ничем. Абсолютно. Но я имею в виду, как бы словесно поплатился, ну, можно так сказать, да. Ну, и сейчас к нам присоединяется политолог, востоковед Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, вроде как антитеррористическая заканчивается операция, вот уже на днях, да, должно начаться, то есть вывод войск, вывод миротворческого контингента ОБСЕ.
ОДКБ.
ОДКБ, прошу прощения. То есть сейчас насколько действительно, на ваш взгляд, все стабилизировано, все успокоилось в Казахстане для того, чтобы дальше уже заниматься восстановлением и дальнейшим развитием, безусловно, страны?
Ну, мне представляется, что полноценный анализ и оценка ситуации, которая складывалась и складывается, еще будет формироваться в самом Казахстане, это предстоит сделать, это должна работать правительственная комиссия, должны работать правоохранительные органы, должна работать аналитика, экспертное сообщество, должны просто проанализировать, что произошло. Ясно, что речь идет о очень неординарном событии, попытка в общем-то, и имеет элементы и внешнее вторжение, внутренней дестабилизации и, наконец-таки, фрагментация страны на две части, на север и юг. И если бы только бы ОДКБ, вооруженные силы ОДКБ и миротворцы бы опоздали, не исключено, что страна могла быть расколота на две части. Это я имею в виду Алматы и Нур-Султан, или как бывшая Астана, и так далее. И, кстати говоря, об этом говорят сейчас не только эксперты, но и сами правительственные чиновники в самом Казахстане, да и сам Тагаев, который выступал уже перед парламентом, об этом выставил свой такой диагноз. Предстоит, конечно, это проанализировать. Это первое, что произошло там. Борьба кланов, это попытка государственного переворота со стороны чьих сил. Какую роль в этом принял участие бывший президент Нурсултан Назарбаев, принимал ли он участие. В чем смысл? Стояла ли за этим задача внешнеполитической переориентации и так далее. И если бы только бы не ОДКБ, то кто бы мог сыграть определенную роль, стабилизирующую роль или дестабилизирующую роль в Казахстане? Об этом тоже предстоит учесть. Ясно другое, что внешние игроки, это, прежде всего, это не Казахстан является не только членом ОДКБ, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация, а Казахстан является активным членом союза тюркских государств. И вот, между прочим, со стороны тюркских государств оценка ситуации далеко не однозначная. Если только на официальном уровне, например, Анкара ведет себя очень осторожно, то и показывает поддержку Астане и Нур-Султану, то на официальном уровне раздается критика в адрес Эрдогана в том плане, что почему он не сработал, почему ни к нему, ни к союзу тюркских государств обратились новый президент Казахстана для оказания содействия стабилизации ситуации, обратился к России и другим членам ОДКБ. Означает ли это, что теперь Казахстан изменит свою внешнеполитическую ориентацию? Если он раньше проводил многовекторную внешнюю политику, то сейчас влияние Турции будет выдавливаться. Угу. И здесь вопрос в следующем, что все же новый президент Казахстана действовал в более тесном контакте альянсе с Москвой и Пекином, а не с Анкарой. И так далее. Хотя он, в общем-то, выразил благодарность, что его на словах хотя бы так поддержали. И так далее. То есть это действительно последние годы, последнее время даже, особенно если вот последний съезд, саммит Союза тюркских государств, ноябре месяце в Стамбуле, там приняты такие решения, в общем-то, чуть ли не альянс между Казахстаном и тюркскими государствами. Эрдоган уже говорил о союзе 6 государств и одной нации. Да?
Ага. То есть, мы понимаем, Станислав Николаевич, с ваших слов, Казахстан еще довольно долго будет приковано внимание, довольно-таки большое, по тем процессам, которые там будут происходить. По поводу министра информации Казахстана Аскара Умарова тоже хотели бы задать вам вопрос. Немного у нас времени остается. Да, Дмитрий Рогозин сказал, что, в общем, на Байконуре его, безусловно, не ждут. Ему там рады не будут. А глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем телеграм-канале, буквально сейчас смотрю на эту запись, отказался по его назначению, он сказал следующее, цитирую: «Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации».
Действительно, вы знаете, это назначение очень странное. Я не думаю, что президент...
Но он сам уже, знаете, говорит, что, мол, подтверждает свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единства народа Казахстана и братских отношений с соседями.
Видите ли, да, здесь нужно в этом деле разбираться. Это назначение действительно неоднозначное. Он отрабатывал какой-то сценарий раньше. Скорее всего, это тюрко-тюркский сценарий, пантюркийский сценарий, по выдавливанию России из Средней Азии, в целом, и за Кавказе.
Реверанс Такаева в сторону националистов? Вот так нас спрашивают слушатели.
Да, скорее всего, мне кажется, это вынуждено. Я бы так резко бы не реагировал на это. Нужно посмотреть, как он будет действовать уже в новом качестве, на новой должности, какую политику информационную он будет устраивать и так далее. Что же было прежде, это совершенно был другой. Но извините, но и прежде мы тоже, его припалки, поддерживали режим, который оказался, по сути, антироссийским. Я имею в виду период управления Назарбаева, понимаете? И решение, которое он был принимать, почему-то мы на это очень не реагировали. А вот сейчас мы начинаем быстро так реагировать на все это. Это, в общем-то, здесь определенная недоработка с нашей стороны. С другой стороны, надо учитывать специфику ситуации, это внутреннее соотношение сил, и нужно, в общем-то, понять, почему все это было сделано такое назначение, причины. Потому что Тагаев понимает отлично, что стоит за этим человеком.
Ну да, не рубить с плеча.
И вообще, насколько уместно все такая, ну, не очень лестная риторика вот в отношении сейчас министра информации Казахстана Аскара Умарова. Не знаю, может быть, стоило как-то другие слова подобрать. И опять же, соцсеть...
Ну, мы посмотрим, как будут развиваться здесь
взаимоотношения. Соцсеть пишет о том, что отказаться с ним работать можно, но как вот Дмитрий Рогозин может ему запретить приезжать на объект своей родины? Он является министром, да, Байконур — это Казахстан.
А он не запретил, он сказал, что будут не рады просто. Вот такой
не ждут нового
пассаж,
министра, он сказал.
Да, получается. Станислав Николаевич, вам спасибо большое. Политолог, востоковед Станислав Тарасов был с нами на связи.
В Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще одна довольно любопытная тема. Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в гражданский оборот в России уже на следующей неделе.
Это, по крайней мере, ожидается. Вакцина, да, ожидается, что так оно и будет. Сообщил об этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он также отметил, что эта вакцина и ее качество контролируется не одним ведомством, а целым рядом структур государственных, жесточайшим причем образом. И напомнили еще дополнительно помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, что вакцинация подростков добровольная. Ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
Да, всем спасибо. Встретимся в эфире «Радио Спутник». Мария Меркулова, Ольга Гаврилова.
Благодарю.
Ну, противостояние колоссальное идет. Правда, мы, наверное, человеческий мозг так устроен, что он не хочет допускать худшего, да, он хочет всегда верить в лучшее, и надежда умирает последней, как говорится. Но, на мой взгляд, противостояние очень глубокое и жесткое, и на мой взгляд, оно не ограничивается противостоянием России и США или НАТО, потому что речь идет вообще о глобальной формуле безопасности, которая изменилась. Мы же видели в последнее время, как США игнорировала международный порядок и установленные нормы решения международных вопросов в рамках Совета Безопасности ООН или в рамках процедур ООН, когда создавалось фактически некое большинство, группа такая из стран, да, которые голосовали и шли, разносили в дребезги Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, попытались это сделать. Ну, вот в Украине переворот произошел, который фактически у нас на границах создал русофобское государство. Дальше это можно было расценивать, я не знаю. Конечно, да, уперлись вообще в Сирии, просто буквально уперлись, да, там, этими орудиями друг в друга. Там, помните, когда самолет был сбит,
да.
Заявление было там наоборвано, что мы будем все самолеты, которые будут появляться, расценивать как враждебные, да, на грани были. Поэтому противостояние жесткое. Я вот не могу представить, понимаете, вот сейчас Россия, например, с НАТО, допустим, договорились с США, а Китай, а Турция, которая на Ближнем Востоке сейчас одна из ключевых стран, а Индия, которая ключевой экономический игрок. Ну, то есть как это можно установить, договориться о неких правилах, не включая вот эти вот страны. Мне кажется, что речь идет вообще о пересмотре формулы глобальной безопасности, большой, в которую вовлечены многие страны. И круг этих стран по сравнению с тем числом участников постоянного Совета Безопасности серьезно расширился. Я думаю, что туда должны Иран и Бразилия рассматриваться в участии новой формулы и выработки новых правил. То есть мы фактически закончился мир пост Второй мировой войны, после Второй мировой войны, который был установлен. И в этот вот безвремени США пользовалась своим политическим и военным превосходством для того, чтобы расширить зону своего влияния максимально. Вот теперь пришел вопрос о том, а как дальше жить? Я думаю, что это очень серьезный вопрос.
Да, безусловно. И просто так, и в один день ответа на него никто не сможет дать. Да. Леонид Викторович, возвращаясь к вот этим переговорам, сегодня же еще на площадке ОБСЕ должны быть беседы между Россией и представителями. Есть ли в них вообще, на ваш взгляд, какой-то смысл, учитывая прошедшие вот переговоры в Женеве и Совет Россия-НАТО? Практический смысл.
То есть нет ли у вас ощущения дежавю, да, вот учитывая две предыдущие встречи?
Мы привыкли и к тому, что постоянно у нас говорят о недостаточности субъектности Европы, и это так, да, то есть с этим спорить сложно. Точно так же, как и НАТО, это же не самостоятельный политический орган, это инструмент в руках политического блока западного, да, и понятно, что в этом блоке, кто в этом блоке ключевая страна и кто принимает решение. Мы знаем, что министры обороны стран НАТО утверждаются с согласия Вашингтона. То есть они не утверждаются национальным суверенным решением. Они обязательно проходят собеседование и согласование в Вашингтоне. То есть поэтому блок очевидность, направленность, понятно, кто там принимает ключевые решения, с кем разговаривать. Поэтому после переговоров первичных с США было понятно, что все остальное это уже ритуальные танцы вокруг того, что состоялось или не состоялось. Да? И понятно, где конфликт ключевой находится. И понятно, ну, там, если взглянуть на пирамиду государственного долга США, понятно, о чем конфликт. То есть фактически США имитировало такое количество долга, то есть вся модель мировой экономики строилась на экспорте американского долга, в который мы верили, и верили в его, считали, что это вот ликвидный долг, что он оплачиваемый, но он уже перевалил все возможные активы, которые существуют в рамках западной системы, которые не могут его окупить. То есть это дутый долг. И тут вопрос очень серьезный, он не только политический, он вопрос, а как дальше жить, по каким правилам торговать, обмениваться услугами. Понятно, что там США и Запад пытаются ввести новые правила, некоторые налоги, там вот
антикоррупционные. Ну вот этот период перестроения, да, этой системы, да, он, безусловно, тоже займет время.
Леонид Викторович, вот по поводу вот этого ключевого вопроса о расширении НАТО, да, чего требует Российская Федерация, ну, в принципе, вот, наверное, прежде всего, желание о вступлении в этот альянс должны заявлять сами страны, да, а военный блок уже должен решать, принимать их или нет. Вот, например, та же Финляндия, о чем мы говорили, да, она уже заявила, что сама будет решать, вступать ей в НАТО или нет. И вообще, вот, что касается России, может ли Москва решать, кто вступит в НАТО, а кто нет?
Ну, в США здесь как США и пользуются этим, когда они говорят, это коллективный орган, поэтому тут не вам решать, вы не участники. Это вопрос нашей личной безопасности и тех стран, которые входят. То есть на уровне дидактики и словесной они как бы в своем праве находятся. То, что это происходит у границ России и наносит ущерб безопасности России, тоже безусловно. Вот к вопросу о том, какие ответные действия, я думаю, что единственное, как бы у нас сейчас территория раздора спорная, ключевая, это Украина. И...
Алло, Леонид Викторович.
Да, вот что-то со связью происходит. Я бы еще буквально упомянула в двух словах санкции.
Да, я есть, думаю, говорил, что нам нужно обратить на это внимание.
Да, вот ты говорила, что Йенс Столтенберг, генсек НАТО, постоянно говорил о том, что мы за диалог, мы готовы сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить конфликт. Но если все-таки Россия применит силу, мы применим серьезные санкции. И, как известно, Сенат уже опубликовал проект санкций на случай вторжения России в Украину, и они коснутся лично Владимира Путина и всего российского руководства. Ну, можно посмотреть, каких вообще областей и каких персоналей затронут вот эти ограничения, но здесь, конечно, вопрос, потому что никакого вторжения не происходит, но, тем не менее, санкции уже на столе.
Да, да, действительно, это так. Леонид Крутаков к нам возвращается. Леонид Викторович?
Да.
Леонид что касается вот санкций,
про санкции мы уже заговорили, то, что демократы внесли, группа, точнее, демократов из Сената, 25 человек внесли новый проект. Это вот помимо того, что о чем говорилось ранее, это запрет на поставки в Россию электроники, да, или компонентов, и все, что, в общем, имеет какие-то американские увязки. Теперь вот речь о том, что даже против высших чиновников, главных банков страны, госдолга, SWIFT, и даже лично против Владимира Путина.
Премьер-министр Мишустина тогда...
Да, всех руководителей, практически всех министров, могут быть тоже вот такой законопроект о таких санкциях в случае дестабилизации, обострения ситуации на Украине может быть внесен. Что скажете по этому поводу?
Насколько вообще вероятно их принятие?
Ну, я думаю, ну, не знаю, насколько это вероятно. Я думаю, что вопрос, поскольку вот возьмем все эти болезненные вопросы, всегда возникает вопрос Украины. Я думаю, что это мы говорили про возможность ответных действий со стороны России. Сегодня Украина единственная конфликтная и спорная по-настоящему территория, да, и где возможны, реально возможны действия России в виде поддержки тех же ополченцев и добровольцев, которые могут двинуть. Мы же помним, да, там и Мариуполь, и фактически Азовское море могли отрезать, и Украина тогда бы потерпела колоссальное. Поэтому и не случайно все действия, все спорные вопросы всегда заканчиваются, мне кажется, разговорами об Украине. Я думаю, что здесь, на этой территории, теперь действительно реальное противостояние. Потому что для России, как повторюсь, впервые эта территория вошла в состав враждебных территорий. Конечно, для России это колоссальный вызов. Я, например, считаю большой ошибкой, что мы тогда остановили ополченцев. Надо было двигать. Больше санкций, чем были и есть сейчас, не будет. Вот. То есть в этом, если рассматривать в этом аспекте, то все предупреждения России о возможности ответных акций, они только могут здесь быть. И не случайно, на мой взгляд, тогда все заявления НАТО и США о том, что в случае любого обострения отношений на Украине будут жесткие санкции. Но надо не забывать тот режим, который безответственный и, собственно, клоунский, который ныне и воинственный существует на Украине. Для них это ведь пасса, для них это способ создать проблемы для России.
Именно, именно. То есть обострение может иметь место вообще без какого-либо российского влияния на ситуацию, но в итоге будет отосвалено все на Россию, могут быть применены супержесткие санкции.
Да, да, да.
А они действительно супержесткие, здесь отрицать это просто невозможно.
Это фактически объявление России страной-изгоем. Ну, США прекрасно понимают, если они сделают этот шаг, то тогда процесс создания противоположного блока в рамках ШОСа, там, РИКа, договоренности с Китаем, он просто интенсифицируется, потому что у России не останется вариантов. Окошко, даже та форточка маленькая, которая существует сегодня на Запад, она захлопнется. И единственный вариант — это Восток, Иран, Китай и развитие туда, или там налаживание взаимоотношений.
Угу. Леонид Викторович, спасибо за участие в нашей программе, за разъяснение. С нами на связи был политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Идем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, а теперь к событиям в Казахстане. Антитеррористическая операция завершена почти во всех регионах республики. Об этом сообщают местные власти.
Да, действительно так. Фактически только в трех регионах продолжается вот эта антитеррористическая операция. Так или иначе, все-таки еще идут действия. Это, конечно же, Алма-Ата, это Алма-Атинская область и Жамбылская область. А так в 14 из 17 регионов вроде как АТО уже завершено. Кроме того, в аэропорт Алматы прибыл первый с начала вот этих беспорядков и всех этих событий. Ну, фактически с начала 2022 года. Ну, чуть позже, да. Пассажирский самолет, прибыл он из Нур-Султана. И на сегодня, на 13 января, еще запланировано около 8 рейсов из Нур-Султана в Алматы и обратно, как сообщают местные СМИ. Аэропорт сам сильно пострадал, поэтому предстоит еще большая работа по его восстановлению. Ну и, конечно, с российской стороны большой интерес вызывают некоторые назначения в новом правительстве Казахстана, в том числе новый министр информации и общественного развития Аскар Умаров. Он как персона весьма-весьма неоднозначная, скажем так. Но обо всем по порядку, наверное, побеседуем сейчас.
Поплатился за свои русофобские заявления, да, в общем-то.
Ну, пока он ничем не поплатился.
Пока ничем. Абсолютно. Но я имею в виду, как бы словесно поплатился, ну, можно так сказать, да. Ну, и сейчас к нам присоединяется политолог, востоковед Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, вроде как антитеррористическая заканчивается операция, вот уже на днях, да, должно начаться, то есть вывод миротворческого контингента ОБСЕ.
ОДКБ.
ОДКБ, прошу прощения. То есть сейчас насколько действительно, на ваш взгляд, все стабилизировано, все успокоилось в Казахстане для того, чтобы дальше уже заниматься восстановлением и дальнейшим развитием, безусловно, страны?
Ну, представляете, что полноценный анализ и оценка ситуации, которая складывалась и складывается, еще будет формироваться в самом Казахстане, это предстоит сделать, это должна работать правительственная комиссия, должны работать правоохранительные органы, должна работать аналитика, экспертное сообщество, должны просто проанализировать, что произошло. Ясно, что речь идет о очень неординарном событии, попытка, в общем-то, иметь элементы и внешнее вторжение, внутренней дестабилизации и, наконец-таки, фрагментация страны на две части, на север и юг. И если бы только бы ОДКБ, вооруженные силы ОДКБ и миротворцы бы опоздали, не исключено, что страна могла быть расколота на две части. Это я имею в виду Алматы и Нур-Султан, или как бывшая Астана. И так далее. И, кстати говоря, об этом говорят сейчас не только эксперты, но и сами правительственные чиновники в самом Казахстане, да и сам Тагаев, который выступал уже перед парламентом, об этом выставил свой такой диагноз. И так далее. Предстоит, конечно, это проанализировать. Первое, что произошло там. Борьба кланов, это попытка государственного переворота со стороны чьих сил. Какую роль в этом принял участие бывший президент Нурсултан Назарбаев, принимал ли он участие. В чем смысл? Стояла ли за этим задача внешнеполитической переориентации? И так далее. И если бы только бы не ОДКБ, то кто бы мог сыграть определенную роль, стабилизирующую роль или дестабилизирующую роль в Казахстане? Об этом тоже предстоит учесть. Ясно другое, что внешние игроки, а прежде всего это не Казахстан является не только членом ОДКБ, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация, а Казахстан является активным членом союза тюркских государств. И вот, между прочим, именно со стороны тюркских государств оценка ситуации далеко не однозначная. Если только на официальном уровне, например, Анкара ведет себя очень осторожно, то и показывает поддержку Астане и Нур-Султану, то на официальном уровне раздается критика в адрес Эрдогана в том плане, что почему он не сработал, почему не к нему, не к союзу тюркских государств обратились новый президент Казахстана для оказания содействия стабилизации ситуации, а обратиться к России и другим членам ОДКБ. Означает ли это, что теперь Казахстан изменит свою внешнеполитическую ориентацию. Если он раньше проводил многовекторную внешнюю политику, то сейчас влияние Турции будет выдавливаться. Угу. И здесь вопрос в следующем, что все же новый президент Казахстана действовал в более тесном контакте альянсе с Москвой и Пекином, а не с Анкарой. И так далее. Хотя он, в общем-то, выразил благодарность, что его на словах хотя бы так поддержали. И так далее. То есть это действительно последние годы, последнее время даже, особенно если вот последний съезд, саммит Союза тюркских государств, ноябре месяце в Стамбуле, там приняли такие решения, в общем, чуть ли не альянс между Казахстаном и тюркскими государствами. Эрдоган уже говорил о союзе 6 государств и одной нации. Да?
Ага. То есть, как мы понимаем, Станислав Николаевич, с ваших слов, Казахстан еще довольно долго будет приковано внимание, довольно-таки большое по там, тем процессам, которые там будут происходить. По поводу министра информации Казахстана Аскара Умарова тоже хотели бы задать вам вопрос. Немного у нас времени остается. Да, Дмитрий Рогозин сказал, что, в общем, на Байконуре его, безусловно, не ждут. Ему там рады не будут. А глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем телеграм-канале, буквально сейчас смотрю на эту запись, отказался по от его работы, назначению, да, он сказал следующее, цитирую, «Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации».
Действительно, вы знаете, это назначение очень странное. Я не думаю, что президент...
Но он сам уже, знаете, говорит, что, мол, подтверждает свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единства народа Казахстана и братских отношений с соседями.
Видите ли, да, здесь нужно в этом деле разбираться. Это назначение действительно неоднозначное. Он отрабатывал какой-то сценарий раньше. Скорее всего, это тюрко-тюркский сценарий, пантюркийский сценарий по выдавливанию России из Средней Азии, в целом, и за Кавказе.
Реверанс Такаева в сторону националистов? Вот так нас спрашивают слушатели.
Да. Скорее всего, мне кажется, это вынуждено. Я бы так резко бы не реагировал на это. Нужно посмотреть, как он будет действовать уже в новом качестве, на новой должности, какую политику информационную он будет устраивать и так далее. Что же было прежде, это совершенно было другое. Но извините, но и прежде мы тоже, ёпки-палки, поддерживали режим, который оказался, по сути, антироссийским. Я имею в виду период управления Назарбаева, понимаете? И те решения, которые он был принимать, почему-то мы на это очень не реагировали. А вот сейчас мы начинаем быстро так и реагировать на все это. Это, в общем-то, здесь определенная недоработка с нашей стороны. С другой стороны, надо учитывать специфику ситуации, это внутренние соотношения сил, и нужно, в общем-то, понять, почему все это было сделано такое назначение.
причины. Потому что такая понимает отлично, что стоит за этим человеком.
Ну да, не рубить с плеча.
И вообще, насколько уместно все-таки такая, ну, не очень лестная риторика вот, в отношении сейчас министра информации Казахстана Аскара Умарова. Не знаю, может быть, стоило как-то другие слова подобрать. И опять же, соцсеть...
Ну, мы посмотрим, как будут развиваться
здесь взаимоотношения. Соцсеть пишет о том, что отказаться с ним работать можно, но как вот Дмитрий Рогозин может ему запретить приезжать на объект своей родины? Он является министром, да, Байконур, это Казахстан.
А он не запретил, он сказал, что будут не рады просто. Вот такой
не ждут нового министра,
пассаж,
он сказал.
Да, да, получается. Станислав Николаевич, вам спасибо большое. Политолог, востоковед Станислав Тарасов был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще одна довольно любопытная тема. Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в гражданский оборот в России уже на следующей неделе.
Это, по крайней мере, ожидается, вакцина, да, да, ожидается, что так оно и будет. Сообщил об этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он также отметил, что эта вакцина и ее качество контролируется не одним ведомством, а целым рядом структур государственных жесточайшим причем образом. И напомнили еще дополнительно помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, что вакцинация подростков добровольная. Ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
Да, всем спасибо. Встретимся в эфире «Радио Спутник». Мария Меркулова, Ольга Гаврилова.
Благодарю.